Глава 5. Определяем ареалы, намечаем планы. Отпуск-то кончается. На северах уже начали вскрываться ото льда таежные реки. Оттаивают промерзшие за зиму грунты. Землеройная техника может начинать работу. В тайге начинается старательский сезон. Точнее, должен был начаться. Да вот только накрылась лавочка. Теперь нормальным людям, из тех, кто выжил, не до золотишка. Длинный у Гарика Залетина отдых получился. И своеобразный, с нехорошими и нежданными приключениями. Казалось бы, знаменитый курорт, фон спокойный, расслабляющий. Тут даже криминальная мелочевка табуирована. Залетному нарваться на пику, раз плюнуть. Отдыхающих местные стригут системно, без чернухи, так сказать, общепринятыми курортными методами. И им заезжие щипачи не нужны. Быстро голову свернут. Здравница! А получился какой-то фронтир. Опасный, непредсказуемый и, как положено, неуправляемый. Но не перед этим вечером, немного позже, наша коммуна не чувствовала себя более защищенной, чем в этот раз. К нам в гости вечером приехал Макшанцев. Это я, грешный, как и немногие остальные выжившие, был озадачен поиском хороших джипов и небольших грузовиков для личного и общественного пользования. Воякам в этом вопросе куда как проще. Есть у нашей страны подходящая техника для гостевых поездок в таких краях. Вот вояки и приехали. На БМП-1, не скромничая. Слева от орхидеи что-то загремело, зарычало дизелем на переключениях передач и поворотах. Потом из невеликого проезда, что возле высокого отеля «Дауд», на набережную выполз низкий силуэт бронированной машины. Оказавшись на открытом месте, механик резко стопорнул, и послушная БМП глубоко качнула длинной антенной. Башня заворочилась по сторонам, осматривая панораму противоположного берега, парк с высоченными кипарисами и пешеходный мост, после чего броня развернулась, пыхнула в небо черным шлейфом из решеток двигательного отсека и полетела к нам, вздымая позади фонтанчики гравия в тех местах, где асфальт так и не положили. Подъехав к гостинице, машина остановилась напротив входа, встав прямо у парапета, за которым начинался береговой откос. Пушку же оператор развернул на реку. Как я и предполагал, сам Макшанцев сидел не на командирском кресле, а в башне, на месте наводчика оператора. Башня, кстати, внушала. Воины уже успели установить на приваренные кронштейны станковый гранатомет АГС-17 «Пламя». В сочетании с гладкоствольной пушкой «Гром», «Птурс-малютка» и спаренным пулеметом ПКТ – приличная огневая мощь. «А пусть так постоит», – весело решил неунывающий Валера. «Если кто с правого берега наблюдает, то оценит. Бабушкин, вылазь, мазута, выгружаемся». Это уж точно. Желание воевать как-то сразу пропадает. Такая вундервафля может врезать практически по любой точке в пределах видимости. Механик-водитель вытянул маленькое тощее тело из люка, неторопливо вытер руки о черный танковый комбез, сходу закурил, присел пару раз, разминаясь с сигаретой во рту, и полез в кормовые двери за грузом. С понятиями люди. Раз в гости, так с гостинцами. «Это твой красавец стоит?» Лейтенант мотнул головой в сторону трофейного джипа. «Зверюга, можно через горы в Ставрополье ездить». «Тоже коллекцию собираешь?» — живо поинтересовался я. «Не, нафиг, нафиг, гаражей не хватит», — рассмеялся Макшанцев. «А чё? А то давай махнёмся». «Хитрец какой! На эту ласточку, что ли?» Он ткнул большим пальцем за спину. «Этот зверь тебе не в уровень будет, братан. Это средство коллективной безопасности, защита народных масс». «Да я бы и на БРДМ согласился». «А чё, могёшь?» «Я на всём могу. 225-й МСП в срочной службе». «Ну аж, человек, мыслишь ты, конечно, правильно, но бардаки ныне в дефиците. Это ж самый верный джип. Все под начальством». «Понимаю. Не все». «Хм, а я не начальник, что ли?» «Ну, тогда пусть бронетехника хотя бы для профилактики покрасуется. Тоже полезно. Демонстрация присутствия, как говорят в таких случаях газетчики. Под солидной защитой и шашлычок вкуснее сладится. Тем более, что вояки притащили 3 5-литровых пластиковых ведра маринованного мяса в замороженном состоянии. Хорошо-таки стоять возле магнита. Удобно». Но и с сыновьями, правильно оценив ситуацию, уже заряжали мангал, запаливали уголек, включив поддув. глядя на чернявого лейтенанта в фельдеперсовой цифре, своими тонкими усиками больше похожего на испанца, чем на мокшу. Наши девчата оживились, поправили перья и кинулись накрывать столы на улице. К ним присоединились армянки, жены Гарника и Аразата. Если вояки о своем визите предупредили по рации, то МЧС появилось внезапно. Наверное, у них это врожденное. На этот раз Ульянов прикатил на зеленом дизельном Урале с короткой железной будкой и дополнительным топливным баком в кузове. Угловатый сварной параллелепипед прижался к переднему борту. «Хорошо, что мы с дедом никуда сегодня вечером не снялись. А ведь хотели!» Лежачий камень на ништяк не наткнется. Днем я собирался поначалу прокатиться по объездной дороге, выскочив через дальний мост севернее Молдовки, а там уж по ситуации. Можно либо рвануть до форелевого хозяйства, либо направиться в аэропорт, познакомиться, покрутить носом. Есть ли вариант разжиться чем полезным? Ну и информация, самое первое дело. Потом прикинули. А что тут ерзать? Надо сразу до Красной Поляны рвать. Там уж общая картина сразу ясней станет. 40 минут туда, столько же обратно, там часика 2-3. Дорога на поляну отменная, если все пойдет нормально, без административных сюрпризов, типа пропусков на дорогах и рогаток на поворотах, то к темноте успели бы вернуться на базу. Но тут брякнула рация, и планы пришлось изменить. После того, как без всяких приключений мы с дедом перегнали захваченный Discovery на базу, гордо показав приз ребятам с ментовского блокпоста, я какое-то время пообщался с армянами, оценив и их трофеи. На этот раз Ной не оплошал. Мужики раздобыли молоденький бортовой зилок, дизель и пятидверный поджерик серебристого цвета. Незаряженный, но для такового апгрейда вполне годный. Итого, у общины есть уже 3 джипа. С грузовиком это уже нормальная колонна. Если что, можно будет сняться и удрать подальше в горки. С оружием вообще неплоховато. У армян всего 2 гладких недоделанных ствола. Еще один нужен, это как минимум. А больше у нас мужиков, можно считать, и нет, кроме уже знакомых вам. Лишь престарелый дедушка Ашот практически неподвижно сидит в саду паруса. В 92 года ствол человеку не вручишь. Как я и предполагал, Ной попытался изъять карабин у Марика. Младшенький сынуля тут же вызверился на отца, сообщив, что состоит на административной службе, и полученный в свирепом бою ствол отдавать никому не собирается. Папаша тоже взлетел бойцовым петухом. Хорошо, я подоспел вовремя. Значит так. Пацан получил оружие в реальном бою, это дорогого стоит. Марик назначен мной старшим пацанской команды. Я говорил раздельно, значительно, голосом, пререканий не допускающим. Подберите им штаб в ближайшем от моста строении, пусть обживают. Ну и присмотр обеспечьте, чтобы пивком не баловались. Марик, слышишь меня? Лично отвечать будешь за косяки. Задача прежняя, контроль подходов. А вас будем вооружать, слово даю. Аразат вообще безоружен, у Гарника обрез, у Ноя его двудулка. При крутой каше кислое вооружение. Дальность выстрела никакая. Стволы нужно добывать, как и бинокли. Ни единой единицы оптики у нас нет, это хреново. Нужно либо зачинать грандиозный шмон окрестных отелей, либо выбираться на добычу в Адлер. Первое геморно, второе стрёмно. Лезть наобум в темный город, разве что, если проводник знающий найдется с хорошей наводкой. Где там у них рыболовно-спортивные маги дислоцируются? Может, не все разграбили? Подумал и сам в это не поверил. Потом с Линной Литки, урожденной Лидии Аркадьевны Ковтун, немного постреляли на заднем дворе орхидеи. Нужно же было проверить заявленные филологиней способности к стрельбе. Точнее, это она стреляла, а я стоял и смотрел, пытаясь выказать понимание и оценку. Мол, ничего так палишь, девка, только я сам и не так умею. Как выяснилось достаточно быстро, не наврала специалистка по препарированию жестяных миров. Дамочка садит по мишеням, будь здоров, мне бы так, придется брать уроки. Опыт пальбы из 11-го кольта у Линны был, из ТТ тоже пробовала. Посмотрев, как она уверенно удерживает тяжелый АПС двумя руками, умудряясь при этом не промахиваться по одноразовым пластиковым тарелкам, взятым из кладовой, я уверовал, что Стечкин оказался в надежных руках. «А по-живому сумеете?» Тут я сомневался. Одно дело по банкам вваливать, другое — живака дырануть. «Хороший вопрос, практический, но с философией. — ответила дамочка, медленно, но уверенно и без всякого страха, раскидывая новый для нее ствол на белом пластиковом столике. «А с практической философией я, знаете ли, привыкла разбираться в зависимости от всплывающих каверс ситуации». «И все-таки», — хмыкнул я, — «я же москвичка, на минуточку. Вы не забыли, Гарик? Там часто кого-нибудь убить хочется, особенно на проспекте Мира», — призналась Линна, экономично впрыскивая в ствол баллистол. «Только ногти придется убирать. Жалко».
«Плохо представляю вас сбитой в крузаке».
«Какие крузаки, Гарик? Что вы, любезный, я же дама. Скромный РАВ-4. И не пошлая бита, а травматик. В отпуск не повезла. Самолетом с сабами замучаешься».
«Ну, я и отстал от столичной жизни. Зато очередями она сажать не сможет. Во!» Хоть что-то утешило.
Частично разобравшись с делами домашними, мы с Василием Семеновичем опять покатили в грузовой порт, на причал. Дед уже надыбал где-то суровый висячий замок подозрительного голубого цвета и горел пошлым желанием частного собственника запереть свой баркас наглухо. Поехали на диско. Высоко выживальца подняли англичанина. Не поленились. Как в грузовике сидишь, далеко глядишь. Не сказалось бы это на устойчивости. Поездки в горы тоже входят в планы. Машина заряжена под покатушки по полной. В салоне все предусмотрено и соответствует заявленному предназначению. Даже кронштейны на потолке имеются, для стволов. Две запаски, два аккумулятора, домкраты, небольшой генератор, сэндтраки, расширенный набор инструмента, запчасти кое-какие. Сдвоенный навигатор ГЛОНАСС GPS уже не работал. Сдох Бобик. Вот ведь какие антикнижные обломы происходят. Практически во всех ПА-трудах доморощенных прогнозистов-моделистов получается, что спутниковые системы долгое время работают как бы сами по себе. Люди исчезли, но аппаратура пашет как влитая. И бог с ними, операторами. Не знаю. Из личного опыта. В Енисейских северных далях телевизионный спутник частенько уходит. Изображение начинает дрыгаться и замирать, пока на станции не подстроят. Спутниковая телефония — особая беда, целая наука. Когда пойти на ловлю спутника? Куда пойти? Вот и бродишь по берегу, сигнал пасешь. И GPS глючит, и ГЛОНАСС сбоит. Порой холодный старт длится до часа. Знакомые радисты и спецы передающих центров постоянно что-то ловят и подстраивают. То ноль, то баланс какой-то. Теоретически автоматика действительно должна обеспечивать и подстраивать. Но вот на деле... Сомневаюсь я, что даже самые современные сложные системы смогут долго и исправно функционировать без надзора персонала. С недельку, например. Недаром ведь все эти ЦУПы созданы. То же самое касается и узлов энергосистем. ГЭС, например. Очень уж много самых разнообразных факторов, влияющих на надежность суперагрегата. Возле моста мальчишки устроили настоящий блокпост. Из плетеных мешков с песком дугой выложена внушительная стенка бруствера. Хорошо получилось. Сами сообразили, сами и сделали. Мало того, найденным где-то кабелем хлопцы перегородили приличный отрезок пешеходного моста, черт знает сколько раз пропустив концы в отверстие металлических перил сверху донизу. Через подобное препятствие и спецназовец просто так не пролетит. И не перепрыгнешь поверху, не удержит кабель. А я-то размышлял. Взрывчатка, трактора, обвальщики. Проще нужно быть, глобалист хренов. А если самим на ту сторону ходить придется? «Минута всех дел, дядя Игорь», — тут же успокоил меня Марик. «Там нижние кабели, как фиксирующие шнуры. Отвязать вот тут, смотрите, вытянуть на себя, и все упадет». Я пригляделся. Через хитросплетение намотки означенного способа баррикадирования не видно, фиксаж в глаза не бросается. Вслух и с удовольствием похвалил всех трех пацанов, пообещав и им стволики добыть. «Всем обещаю. Такая роль». «Политик? Ёлки!» Новые тимуровцы, не дожидаясь вмешательства взрослых, вышибли дверь в ближайшем отеле и заняли первый этаж под собственный штаб. Я зашел, проверил. Пивка не видно, а вот табачком тянет. «А валить куда будете, если что? По набережной опасно». «Задним ходом, почти сразу на Станиславского выйдем. Показать?» Марик крепко взялся за решение задачи. Говорит и мыслит взросло. Как и действует, впрочем. «Добро!» «Стойте крепко. Только чур никого не загрызать на понтах. По-людски давайте». В порту опять стояла тишина. У вечернего моря она особая, глубокая.
А Черное море было спокойно. Ветер стих, и остаточные слабые волны своим плеском вокруг металлических опор почти не нарушали настороженное природное молчание. Людей же, способных оживить замерший в ожидании команд и действий комплекс, ни мы, ни ранее наблюдатели на терминале не видели. Тревожно тут. Ну а где не так? Нюанс в том, что тревожно не от честной природной живой тишины. Такая мне по жизни в тайге хорошо знакома. Здесь не хватало привычного цивилизационного фона, акустического окружения. В обычной жизни вокруг нас постоянно что-то шумит. Едет и рычит разнообразная техника, из летних кафе звучит музыка, громко разговаривают радостные люди, работают телевизоры, где-то гудят трансформаторы и промышленные холодильники, верещат электроинструменты. И все это создает белый шум, который мы привычно не замечаем. И вот он пропал. А природный не появился. Рано ему появляться. Не отжала пока природа эту землю в обраточку. Из машины шкипер полез уже с замком в руках. «Стекло вышибут и влезут», — попытался я оспорить наивное мероприятие. «Ветровое не вышибут. Как потом ходить под брызгами?» — усмехнулся опытный Будко. «От честных людей ставишь». «Ага, от честных да с понятиями», — невозмутимо дополнил Василий Семенович. «Потому замок будет усилен магией». С усмешкой оценив мое изумление, дед достал из левого кармана бушлата записку, развернул тетрадный листок в клетку и показал мне. Жирными буквами там было магически написано. «Данное судно является собственностью бригады Гарика Енисейского. Не ищите проблем, ходите боком, головы откусим». «Все-таки бригада у нас тут оказывается. А дедок правильно рассчитывает. Житейская мудрость». Не получится в новых условиях все сделать культурно. Работать будет лишь реально действенное социальное образование, без шаблонов и благих пожеланий. Бригада будет. «Как тебе заклинание, а?» «Интересная у тебя магия, Семенович», — вынужденно признал я. «Понадеемся, что усилит». «Магия страха. Она самая сильная, Викторович», — без улыбки согласился дед. «Но лучше бы нашей пацанве задание на догляд выдать». «А вот бинокль я заберу. Чего ему тут валяться?» «Нет, не морячок ты, Гарик. Без навыков по теме. Хорошо, что старый вспомнил. Хоть какая-то оптика появилась. Бинокль был из новых. Бушнелевский. Частично обрезиненный. Газонаполненный. Похоже, не насквозь китайский. Ферма. Мы немного походили по терминалам. Нашли заправочную станцию». Посмотрели на разноцветные контейнеры, вслух прикидывая, что кое-какие из них наверняка стоит ломануть. В большинстве наверняка припаркованы строительные материалы, но и более интересное может найтись. Решили, что для начала нам следует преступно проникнуть в управу, где и хранятся складские документы, описи и ТТН. Дверь в управление порта была закрыта. Спасателей явно приводил кто-то из персонала. Открывал своим ключом, аккуратно. «А сторожа где?» Впрочем, с этим все понятно. Сторожей спасатели и забирали. В мешках на носилках. Замок на входной двери после короткого обмена мнениями быстро вынесли из сайги. Перед этим ушлый дед встал боком к проему, полез за пазуху, вытащил солнцезащитные очки и невозмутимо нацепил на нос. «Смотрю, у него там целая кладовая». «У тебя есть?» Я отрицательно качнул головой. «Зря. Прилететь может», — участливо заметил Василий Семенович, и всадил в личинку заряд крупной дроби. Но что-то там встало не так. Дверь качалась, но никак не открывалась. Заклинило. Тогда я тупо, но мощно пнул ногой, вбив ее внутрь. Так и вошли в здание, как морские котики на вражескую военную базу. Надо бы это непотребство хоть бумагой заклеить, что ли, а то прям как маяк, прости господи, заходи и тащи, проворчал Будко, глядя на здоровенную дыру в дверном полотне. Освещение внутри не работало. Нужно искать центральный рубильник. Скорее всего, спасатели обесточили весь порт. Искать было лень, поэтому морские котики традиционно обошлись личными фонариками. Без них сейчас никуда не сунешься. Впрочем, несмотря на облачность, в окна проникало достаточно света, а окон было много. Второй бинокль в жестком кожаном футляре. Старинный, черный, облаченный в пупырчатый кондовый пластик. Мы взяли в диспетчерской. Попутно прихватив оттуда и несколько оперативных журналов. В «Орхидее» спокойно изучу. «Меняемся!» — не предложил, а безапелляционно заявил Василий Семенович, уверенно протягивая мне судовой бушнел. Не любим мы старые моряки, все эти новомодные штучки. Наверняка Китай, даешь традицию». В комнате механиков на 4 стола по периметру оказалось много самодельных сейфов. Такие запросто не вскроешь. А эта хозяйственная публика ключики разбрасывать где попало не станет. Все с собой утащили. Офисные двери со стандартными поворотными замками в круглых блестящих ручках открывались примитивно, ножиком. Но и ничего ценного там не наблюдалось. В кабинете начальника порта тоже стоял сейф. Этот уже вполне фирменный. Проблему с ключом дед решил удивительно быстро. Я искренне насладился методикой поиска. Бегло осмотрев интерьер, Хитрован уверенно подошел к широченному директорскому столу, схватил бронзовый письменный прибор кустарно-сувенирного вида с кремлевскими зубчатыми башенками и, решительно вытряхнув из всех стаканов и отсеков многочисленные карандаши и ручки, выбрал из наваленной кучи необычный ключ со штырьками разной высоты на круглой пластине. «Как в советские времена, так и сейчас прячут. Школа-то одна». Ни денег, ни акций у директора в сейфе не нашлось, одни бумаги. Может быть так, что там серьезные деньги и прячутся, только кому они нужны? А вот прибор ночного видения в формате бинокля нас порадовал. Интересно, куда директор собирался плавать ночами? «Братская Белоруссия», — объявил Будко, быстро осмотрев ПНВ. «И аккумуляторы стандартные, пальчиковые. А паспорт к нему?» «Да кому он нужен, русский ты или нет?» — искренне удивился дед. «Чего тут разбираться? Бери да пользуйся. Это тебе не москвич 412». «Что, был такой?» «Почему был? И сейчас есть». Самое же ценное мы нашли, когда сообразили вскрыть дверь начальника охраны порта. Замок у главназгула был солидный. Пришлось опять поступать огнестрельно. «Бабах!» «Оглохнуть можно. 12-й калибр в тесном коридоре». Из-за кромов службы охраны хищническим образом было изъято 5 телескопических дубинок, несколько газовых баллончиков, 3 небольшие рации ЯСУ VX-3R с зарядниками и 2 травматических Макарыча, по 2 магазина к ним, все набиты резинками. Один телескоп дед сразу забрал себе, я же брать не стал. Ручки-то на что дадены? Для дальнейших практических действий было уже поздновато. Поэтому мы собрались было уезжать, но не успели. Отвлекло новое зрелище. Необычное и страшное. Значит так. Вышли мы на причал, подошли к джипу, стоявшему возле БПК-27, сложили скромный трофей на заднее сиденье. Вечернее морское небо над Большим Сочи почти очистилось от облаков, и лишь на севере цепочка темно-серых, слоисто-кучевых клубней неспешно плыла над морем. Солнце уже подкатывало к горизонту, оранжевые краски заката щедро заливали панорамы гористого берега, делая их ярче и контрастней, а небо еще синее. «Смотри-ка ты!» — удивленно сказал Будко, прикладывая ладонь ко лбу. «Самолет, что ли, летит?» Я тоже задрал голову. «Действительно, реактивный самолет. Небольшой. И идет не очень высоко, если судить по ширине рашпора». Именно так научил меня обзывать инверсионный след один старый полярный летчик, любивший приговаривать: «После того, как в самолете сделали туалет, из полярной авиации исчезла всякая романтика». Полярная авиация. Я не успел застать ее жалкие осколки. Угробили сволочи. Для северян авиация больше, чем вид транспорта. Вечная мечта и последняя надежда. Дорога жизни и средство спасения. И начало отпуска, конечно. С детства я помню тот неистребимый суетный дух промежуточных аэропортов, запах стирального порошка в салоне и ассоциативные пакеты в руках уставших стюардесс. Если история человечества — это история войн, то история Арктического Севера — история его авиации. Почему летун-ветеран называл следы именно так, сейчас лишь гадать можно. Скорее всего, он обыгрывал в старорусской норме кулинарный снаряд «Рашпер», специальную решетку для жарки. В общем, я называю такие следы именно так. Самолет-одиночка шел почти с юго-запада, уверенно и целенаправленно, почти параллельно побережью. И рашпор за ним тянулся яркий, сдвоенный, тоже подсвеченный оранжевым. Тихо летит, как крадется. Частные самолеты тоже тихие, во всяком случае лирджеты. Относительно громкие «Гольфстрим-3», но их давно уже не наблюдаю. В Европу им... путь лет 15 как закрыт. Вот и до нас не долетают. Военный борт? Гражданский? Я лишь пожал плечами. Как тут определишь, если не специалист? Может, и военный. Альбома силуэтов не имею. Видел такой в Адлерском музее. Компактный фотоальбомчик для наших военных летчиков времен войны, где фашистские модели расположены постранично, в самых разных ракурсах. Непонятно.
Как же это, а?
Наш, не?
Не мог успокоиться дед.
А вот тут долго гадать не пришлось. Слева от порта, со стороны шайбы, раздался хлопок, сопровождавшийся дымопылевым выбросом, из которого в небо выметнулся хвост стартующей ракеты. Ракетчики тут рядом стоят. Поэтому мы услышали и старт, и грохот маршевого двигателя. За первой сразу стартовала еще одна ракета. ЗРК средней дальности «Бук» уже все рассчитал и на вопрос Будко ответил весьма специфически. Изгибаясь дугами, хвосты ракет стремительно понеслись к захваченной цели. Самолет своевременно определил опасность, исходящую из земли, и тут же попытался маневрировать, резко снижаясь и отворачивая в сторону моря. А я никак не мог осознать и внутренне принять всю дикость картины. Ну представьте, Черноморское побережье Кавказа, пустые весенние пляжи, прозрачная, невзбаламученная отдыхающими морская вода, тихий вечер на курорте и чистое синее небо, в котором зенитные ракеты запросто сбивают самолет. И даже весь опыт последних дней не мог помочь пониманию. Не верилось. Не может такого быть, но вот оно, есть. Все происходило достаточно далеко и потому тихо. Киношники давно приучили народ к максимально зрелищному кадру, к динамичной, качественной картинке высокого разрешения, где постоянно свистит и мелькает, а молодые нарядные летчики, натужно и неумело матерясь в эфире, выписывают у самой земли крутые виражи, вздымая брызги и пыль. Где на форсаже грохочут двигатели, с законцовок крыльев винтом срываются небольшие вихри, а вокруг камеры крутится небо и земля. В жизни, оказывается, все происходит иначе. Гораздо проще, грубее и совсем не так эффектно. Мы увидели лишь белое облачко в том месте, где первая ракета настигла цель, вторая вспыхнула за компанию. Ни пламени, ни искр не отметили. Совсем не эффектно. А вот фантазия. Мне даже показалось, что я услышал звуковой хлопок, долетевший до берега. «Он катапультировался?» Как-то деловито спросил шкипер, утирая лоб носовым платком. «Должен вроде был». «Сплавать туда не хочешь?» «Я бы, пожалуй, не отказался от рейда, прояви Василий Семенович такую инициативу. Взяли бы языка, примучили мальца. Очень полезно для прояснения обстановки». «Сдался он нам, но сам оттуда не выплывет». «Че не выплыть, если лодка в комплекте?» Впрочем, я и парашютного купола в небе не заметил, даже если он после штатного срабатывания катапульта распустился своевременно. «Высший класс!» — восхитился рядом со мной дед мастерством армейцев, попутно ставя жирный крест на идее спасательной операции. «Черт с ним, пусть тонет. Грамотно снесли мишень зенитчики. А как же? Система свой-чужой, с которой не забалуешь». «Так он не спасется?» Я обернулся к нему, прокручивая в голове варианты.
«Да бес его! Игорь Викторович, не выгорает тема. Машину сперва проверить треба, заправить по необходимости, агрегаты опробовать, погонять на холостых. Где-то обязательно потечет. С кондачка такое не делается, это же не велосипед».
«Прав он, пожалуй». «Черт, даже в бинокль не различишь», — для порядка посетовал старик. «Вот интересно, кто это никак не уймется?»
«Натовцы, кто же еще может быть?» — ответил я без долгих раздумий. «Не из Ирана же ухарь прилетел!»
С тех пор, как незалежную Грузию наконец-то приняли в члены этого скотского союза воинствующих проституток, другие термины и предположения не понадобились бы, раз враг значит натовец.
«Охренеть мне на старости лет от таких погляделок!» — подвел было черту дед. «Вот и слетал орлик иноземный бомбочками русских погонять. Один из последних сумасшедших решил свою правду воплотить».
«Верное определение. Сумасшедшие. У последних выживших крышу рвет, им хочется отомстить, наказать всех и сразу, поставить жирную точку, в том числе и в своей жизни. Плохо то, что эти сумасшедшие в приличном проценте – военные люди. Удары Генкой наносились по гражданским объектам, городам и весям. Вояки же зачастую были неплохо укрыты. Кто в воздухе, кто в море, кто в бункерах. Сколько их теперь, решит мстить всем подряд. Но пока что есть кому таких лосей принять достойно. И это радует».
«Ушел киномеханик. Поехали, что ли, Гарик?»
— предложил шкипер, хватаясь за ручку двери джипа и тут же ее отпуская.
«А нет, Игореня, не поехали. Еще летят ироды. Ты ж только посмотри, а!»
«Вот зачем, скажите нам, бинокли, если старый хрен и без оптики видит, как локатор?» В темнеющем южном небе словно вспыхнули две белые точки, тоже начавшие растягиваться в следы рашпаров, но какие-то тонкие и прерывистые. «Это еще что за пули?» — изумился главный комментатор группы. «Я тоже схватил бинокль. Очень нехорошие пули». «Наверное, Василий Семенович», — прошептал я, завороженный зрелищем, «именно так из стратосферы появляются ракеты. Те, что баллистические». Справа отозвалось сочным матом. Дедок даже станцевал что-то от волнения. Тут же споткнулся о наплыв в бетоне, оставшийся после снятия опалубки. Чуть не рухнул старый, но снова крутанулся, оглядываясь, словно прикидывая, куда можно убежать. «Да куда тут убежишь?» «Так они же вроде уже без топлива», — с надеждой предположил шкипер. «Если это разделяющиеся боеголовки нового поколения, то сейчас автоматы корректируют движение. А может, сами ракеты такие, из новых? Кто их знает-то? Опустятся к земле или воде, да и пойдут низом». «Ядерного снаряда в боеголовках быть не должно. Все изничтожили, по крайней мере, именно этого добивались и добились многими проверками, комиссиями, упреками и скандалами в мировых СМИ. Правда, наши вожди на весь мир недавно расхвастались, какое чудо чудное они там нашарашили. Боеголовки нового типа с суперобъемным взрывом в финале, по силе и мощи воздействия, не уступающим ядерному оружию. Надо думать, и за речкой Келдыши не отстают. Вот идиоты. Далеко, зараза, не достанет их БУК. Не знаю я, какой радиус по высоте и дальности у того ЗРК, что у Олимпийки стоит, но тоже так считают, далековато будет. В какой-то момент прерывистые струи рашпаров перешли в сплошные полосы. Траектории ракет постепенно начали изгибаться к морю, одновременно приближаясь к берегу. Быстро идут агрегаты. И также резко пропали в теплом приземном воздухе. Тут опять ударили наши зенитчики, успевшие к тому времени перезарядить комплекс. С бука снялись и взлетели все четыре ракеты, сразу начав настраивать и выравнивать свои траектории на перехват скоростных высоколетящих целей. Дымные дуги потянулись в небо. «Торопятся, пока к морю не спустились». «Болтун мне достался в напарники, так уж вышло. Я уже привык, не раздражает. На этот раз было видно хуже. Садящееся солнце слепило глаза. Но одно облачко подрыва мы все-таки засекли». «Есть первое!» — радостно вскричал старый моряк. «А еще одна где?» «Вот вторую ракету удалые пацаны-зенитчики не достали, подрыва не было. Значит, она снизилась и направилась к намеченной цели». «На Новороссийск пошла? База флота?» «Значит, над Туапсе перехватят», — дал аванс шкипер. «Если там кто-то остался». «Могли и на Ростов наслать, там штаб Южного военного округа», — предположил другую цель Будко, зачем-то уточнив. «На Буденновском проспекте, дом 43». Постояли, помолчали немного. Внизу под слоем бетона еле слышно шептали волны, растекаясь вокруг огромных стальных опор причала. Казалось бы, все закончено. Но настоящие участники представления, а не редкие зрители на берегах, считали иначе. «Твою мать! Еще летят!» В этот раз объекты появились с нашей стороны. «Крылатки!» Я, естественно, никогда не видел, как летят крылатые ракеты. «Где бы?» «И вот сподобился. Благодарю». От волнения излишне сильно крутанул настройку резкости. Выматерился, подправил. Они шли берегом, к морю, на юго-восток. Две штуки, одна чуть выше другой. Вопреки ожиданиям, скорость полета была не так уж и велика. Мне даже показалось, что вполне можно разглядеть маленькие крылышки по бокам. Если точнее работать пальцем, блеха. Слишком уж маленькие. Я ожидал увидеть куда как больший размер плоскостей. Черт, все трясется. Солнце уже закатилось. Лишь оранжевое пятно на западе освещало море. Поэтому яркие огненные хвосты работающих двигателей наблюдались во всей красе. Высоту полета, как и размер снарядов, точно определить сложно. Рядом нет объекта для сравнения, непонятен масштаб. Метров 70 над поверхностью. Так, примерно. «Видал? Наши лупанули». Скорее всего, так оно и есть. Решили в ответку приплющить. Но торопиться с выводами не надо. «Точно, наши. Форма знакомая». «Вот трепло. Ты еще красные звезды разгляди на корпусах». Шум двигателей усиливался. постепенно перерастая в свист и грохот. Трасса крылаток, как выяснилось, проходила недалеко от устья Мзымты, километр от силы. Я опустил бинокль. Так сложнее смотреть. Поля зрения в окуляре не хватает. Все же очень быстро летят. Чуть дальше траверза грузового порта ракеты разделились. Та, что шла пониже, стала чуть поворачивать на запад, постепенно начав подниматься над мысом Эмеритинской бухты. Практически точно над ракетчиками, которые и не подумали открывать огонь. И пошла себе дальше, огибая неровности рельефа, в сторону Абхазии. Теперь уж ясно, это наши работают. Вторая ракета за подружайкой не последовала. Не меняя направления, крылатка продолжила свой страшный путь, уходя в море. Через некоторое время на нас налетел грохот звуковой волны. А это куда поперло? Чего или кого ищет? Ракеты стремительно удалялись, уменьшаясь в размерах. Вот и вообще исчезли. И тут я понял. Но вслух высказать не успел. Это во мне небольшая воздушная цель. За горизонтом чуть полыхнуло, с такого расстояния совсем неэффектно. Сначала мигнула вспышка первого взрыва, в небо на фоне маленького зарева начал медленно подниматься черный дым. «Пароход какой-то угробили, дьяволы!» — восхитился Будко. «Фрегат американский, точно тебе говорю. Или турецкий». «Чего там? Ты сразу авианосец назначь, американский». «Да и такой могем. Или подлодка, командир». Подумалось, если это пароход, то с него и могли запустить те ракеты, что я принял за баллистические. Хотя, может, и ошибаюсь, баллистические и были. А может, это вспышка совсем другого характера. Сбили подлетающую или пролетающую мимо ракету, да и все дела. Теперь топливо горит. Мы с дедом ни разу не спецы, только фантазировать можем по-обывательски. Одно ясно, к берегу вечерами можно водить общину на бесплатное крупномасштабное стереокино «Морской бой 3». Только вот наведется что-нибудь на толпу. Блямба, да что за идиотские мысли? Интересно, тут каждый вечер такие представления? Хорошо, что мои люди это не видят, с ума сойдешь. Помирают остатки живых, но человечки хреначат друг друга с прежним энтузиазмом. Проснулась рация в кармане джинсовки. «Дядь Гарик, это пост, ответьте!» «Слушаю тебя, боец. Что там у тебя опять горит?» Ответил я, неспешно открывая водительскую дверь диска. «Хватит смотреть представление, в голове переизбыток впечатлений, потом не уснешь». Марик немного захлебывался от волнения. «Тут люди подошли, дядь Гарик, на мосту стоят, ждут решения. Муж с женой, русские, с ними дети, два парня. Один как я, другой малец еще, класс пятый. Говорят, специально вечера ждали, чтобы уйти. Они рядом жили, на Бестужево, в каком-то мини-отеле. Что мне делать-то?» «Это я виноват, своевременно не подумал. Нужно было заранее мальчишкам инструкции оставить, как с кем поступать». «Понял тебя, сейчас буду. Пусть ждут. Без кипиша давай, нежно». Дискавери домчал нас по набережной за минуту. Пока ехали, понял, чего мне не хватает. Привычного уличного освещения. Даже не разухабистого курортного, а обычного, скромного, повседневного. Того самого, что жизнь обозначает. Помните, когда на самолете ночью летишь, внизу пятна огней, поселки проплывают, деревеньки, и даже в самой захудалой три уличных фонаря светятся. Говорят нам, тут люди живут. Теоретически можно и воткнуть. Энергия на район подается исправно, ни разу не вышибло. Только не нужно, у нас не презентация. Я быстро поднялся на мост и дистанционно, под прикрытием двух стрелков, учинил пришедшим короткий расспрос. Дикое дело, переговариваться с людьми через гибкий лабиринт, но приходится. Не подлянка ли? Это умных нашему миру постоянно не хватает. Хитрых хватает вполне, их даже переизбыток. Семья оказалась из Мурманска, а не отдыхающие. Это хорошо, мурмашей мы любим, как и всех северян. С большой долей вероятности сразу можно предположить, что глава семьи – охотник и рыболов, знает военку, технику, руки заточены правильно, может делать что-то реальное. Почти ни в чем не ошибся. Главу семьи зовут Петром Манченко, ему 42 года, монтажник со стапелей, бригадир. В корпоративном профсоюзе за 10% от стоимости дали путевку на всю семью. Дорога к месту отдыха раз в два года оплачивается. Сейчас как раз срок подоспел. Чего тут думать, сели да поехали. Предлагали в Норвегию автобусом, но дети на море захотели. Я прикинул, что сейчас может твориться в Мурманске, практически на границе с НАТО. Белые по белым бьют. Генкой. Там вообще хоть кто-то остался? Распутывайте, пацаны, чё смотрим? Думаю, ты выбрал правильно. Вот и я так считаю. понимающе кивнул мне крепкий высокий мужчина, значительно поглядев на зареванную жену.
«Фонари уберите, слепят!»
Петр какое-то время наблюдал из окна за мостом и нашей гостиницей, так что был в курсе известных событий. Что-то для себя понял, и понял правильно. Настал подходящий момент, и отец семейства долго размышлять не стал. Вчера ночью какие-то хлопцы соседний отель шмонали, так что подошла и наша очередь. Больше ждать было нельзя. «Кто такие, знаешь?» «Нет. Никого вечером из номера не выпускал. Сидели как мыши. Хотя мои парни рожи корчили. В разведку порывались. Сталкеры». Распутали быстро. Вот обратно запутывали долго. Вещей у пришельцев было немного. Стандартный отпускной набор, тройка чемоданов и пара сумок. Быстро закинули барахло в машину. Марика я похвалил особо, торжественно вручив группе одну из оставшихся телескопических дубинок и оба ПМовских травматика. «Дети не дети, а уже бойцы, а не реальные бойцы. Значит, должны быть оружны». «Со скуки не палить, сразу с колоды сдерну», — предупредил я вожака. «К пушкам серьезно отнеситесь. Отсюда и навсегда, Марик, все серьезно будет. Считай, что детство кончилось». Он тяжело кивнул. Не по-детски как-то. Гадство, даже в груди заболело. Ну вот, приехали мы в Орхидею, а там уже и гости на дачу съезжаться начали. Ульянов явился не просто так, а с ценным подарочком. «Держи, Залетин, у очередных выживальцев изъяли. И где берут только черти? Вроде складов длительного хранения поблизости нет, я специально по спецкарте смотрел». С этими словами он протянул мне самый настоящий ППШ. И два тяжелых круглых диска к нему в матерчатых сумках. Возле ног поставил старый солдатский вещмешок, тяжелый, намертво завязанный волосатым узлом. Патроны россыпью, сколь не знаю, но много, судя по весу. Да мы тоже с выживальцами столкнулись. Я коротко обрисовал стычку, не вызвав у силовиков ни капли удивления. Оказывается, дело нередкое. Автомат был совершенно новенький, целенький, на прикладе ни трещинки, ни царапины. Ну, братан спасательный, это ты реально удружил. Этого не забуду, два зуба сверху. «Атас!» Повертев машинку в руках, я пристегнул набитый магазин, вскинул серьезно потяжелевший ППШ к плечу, пару раз приложился и протянул его деду, который схватил легендарный пистолет-пулемет как ребенка, нежно, но цепко. «Пусть владеет!» «Знаком с агрегатом?» — поинтересовался спасатель. «А как же, боец!» Василий Семенович расцвел нехорошей азартной улыбкой гвардейца, вчера штурмовавшего Рейхстаг. 71 патрон, как сейчас помню. Подожди-ка. И еще вспомню ведь. Да я ж с таким пол Европы. В смысле, весь берег Дуная в районе старого города оббежал. Мы переглянулись. Аппетитный запах жареного шашлыка крепко отвлекал, но тут... Ну не оббежал, так на судне прошел. Какая разница? Тут же поправился дед, ничуть не смущаясь. Зверек! Валера Макшанцев, увидев такое интересное дело... Сразу выстроился сбоку, хищно облизываясь на раритет. «Вообще-то склады есть, но далековато. Просто так туда не сбегаешь», — со значением сообщил он. «Так что не особо и редкость». «Ох и краила! Нож кипера нашего не проведешь. За ним школа жизни». «Меняться не буду», — отрезал хрыч. Далее состоялся короткий, но обстоятельный диалог. «Ксюху дам, почти ненадеванная». «Баловство ментовское». Отбил дед с ударением на последнем слоге. «Патрон мощнее». «А куда из нее шмалять? Я из этого коротыша, дай бог, на 50 метров пульки положу приемлемо. А тут сила. Одиночным на 300 смогу вмазать». «Ну, дед, это ты загнул». «Слесарь гнет, а я почти морская пехота. Вопрос знаю». Тут же завелся старый хрен. «Отскочь, воин, от старого бойца. Ну ладно, на 200». Тут я решил вмешаться. Приколы ради. «Василий Семенович, а на БРДМ махнешь?» На Орхидею упала звенящая тишина. Лишь Макшанцев пытался выдохнуть, хлопая от возмущения карими глазами. Дед подумал для солидности и веско брякнул. «На бардак сменяю, ежели с пулеметом. КПВТ, кажись?» Мне показалось, что лейтенанта сейчас хватит удар. «Отставить, звездеж! Володя, не, ты слышал?» Армеец взревел так, что все женщины отскочили обратно в помещение. В принципе, как и учил. Услышали подозрительный шум? Прячьтесь в здании. А вот Линна, наоборот, выскочила, пистоль в руках, только белый фартук, как мишень на грудь повесила. «Видишь, пиджаки совсем нюх потеряли. Не, ну меру-то надо знать.
Какой-то ржавый музейный автомат, двоечником на коленке собранный, на боевую машину, на бронетехнику, стяжем на борту.
Спасатель Ульянов только развел руками и сразу отвернулся к реке, стараясь не расхохотаться.
«Ну, хоть ты им скажи!»
МЧСовец повернулся к нему, пряча носовой платок. «Валер, но ведь и приоритеты поменялись», — серьезно сказал он, — «как и вся материальная подложка цивилизации. Неизвестно, чего больше поблизости».
«Да ты танк им предложи, раз БРДМ в дефиците. Нафига тебе танки?» «Василий Семенович, 72-ка тебя устроит? Старенький, но зато с БК».
Шкипер сморщился.
«Смотря какой цвет. А лифтованный?»
Тут заржали все участники драмы. Макшанцев ошалело посмотрел на нас, отдельно на деда, что-то внутри переключил и сел на корточки, чуть не растекаясь по розовой брусчатке гостиничного двора.
«С вами все нервы потеряешь. Так гостей встречать!»
«Ладно тебе!» — отмахнулся я. «Гостей мы встречаем богато, особенно если и они к нам со всей душой. Ты смотри сам, МЧС видишь, как приезжает? Заботится об общине, понимает, где у них опорные точки и как им надо помогать. Все понятия в норме у людей правильных».
«А я чё, без понятий живу?» — обиделся вояка. «Просто не успел еще, и вы тут со своим ППШ нервы мне мотаете».
«Достану я тебе такой», — пообещал Ульянов. «Не парься».
«Во, настоящий друг! Бабушкин, тащи презент!»
Презентом оказался нулевой ПМ в кожаной кобуре. Макшанцев не протрепался. Линь не отдать, что ли? Полегче будет для женской руки. Но филологиня смотрела на Макарова без энтузиазма. «Себе взять?» «Не так».
«Ну и где? В сауне? Позовите».
Вот уж кто с радостью встретил такой подарок.
«Держи, уважаемый, вручаю тебе как командиру группы охотников. Валер, а что там с патронами?»
«Да пусть к нам подъезжает, отсыплю, сколь надо», — ответствовал лейтенант, уже усаживаясь за крайний столик. «Хоть цинк дам, я ж так привез, для символики. И магазинов парочку подкину».
Ужина в тишине не получилось. Ульянов начал рассказывать о ситуации. Тут же посыпались уточняющие вопросы, и про шашлык все забыли.
А зря шашлычок-то получился отменный. Или я просто истосковался. Во всяком случае, моему аппетиту рассказ никак не мешал.
Мы из Адлера на поляну всего 1835 человек вывезли. Сегодня уже не вывозим, вот и прикидывайте. Кто-то в Сочи подался, кто-то успел уехать дальше.
Осталось сколько?
Можно только гадать, пожал он плечами. Какой-то процент оставшихся и рад бы удрать, таких как ваши сегодняшние, но их немного. Остались группировки. По оценкам штаба, штук 12.
«Крупные выявлены?» — поинтересовался Макшанцев.
«Самая крупная, по моим данным, обосновалась в санатории Южное Взморье. Там удобное место. Периметр имеется, развитая внутренняя инфраструктура, склады, столовые, дорога рядом, берег. В санатории заправляют абхазцы. Намерения не ясны, и это проблема. Могут и трассу блокировать».
«А что говорят о совместной зачистке?» — спросил Валера. «Уже есть планы?»
«Да нет никаких планов. Ради чего зачищать? Какими силами потом контролировать территорию? Разве что вы согласитесь туда переселиться».
Народ заволновался.
«Не хотим. Нам и тут нигде не жмет».
«Что я и говорю. Отсев у них уже начался, так что подождем».
«Интересно, почему в центре Адлера электричество отключили?» — спросила Вика.
«Как и в Большом Сочи, мы слышали», — подхватила подружка.
«А потому что не хватает на всех электроэнергии». С видом эксперта-энергетика встрял Будко. «Нечего зря жечь. Энергии мало, а протяженность застройки огромная. Самим бы хватило».
Спасатель даже не поморщился. Крепкие нервишки у парня.
«Василий Семенович, я правильно вас называю?»
«Так вот, Василий Семенович, электроэнергии вполне хватает. Краснополянская ГЭС работает в штатном режиме, магистральные сети исправны. Вот только смысла нет. Кто будет в Большом Сочи следить за сетями, если сам город брошен? Как только началось, тут же начались обрывы, самовольные подключения. У нас ведь каждый домовладелец записной спец по энергетике». При этих словах Ульянов пристально посмотрел шкиперу в глаза, заставив таки деда смутиться. «Тут же пошли КЗ целыми каскадами, возникли пожары, а тушить их некому».
«Неужели весь район центрального Сочи эвакуировали?» — нервно прошептала Мария Степановна, тихая пожилая женщина. «Она чаще всего хлопочет по хозяйству. Все больше на кухне. Без дела ее и не увидишь. А когда увидишь, сидит и тихо плачет».
Ульянов помолчал, подумал. Все ждали.
Там, можно сказать, как и здесь, ситуация примерно одинакова. Два дня вывозили, кого смогли собрать. По приказу сверху, подальше от госграницы, в Новороссийск и под Краснодар. С вывозом трупов получилось хуже. Нет людей у нас сейчас для таких масштабных операций. Потом армейцы занимались. Знаете, Володя как-то странно посмотрел на слушателей, словно размышляя, признаваться ему или нет. Если бы сейчас был высокий сезон, мы бы на вывозку трупов туда вообще бы не сунулись. Кто-то из женщин охнул. Люди заволновались, представляя такой вариант. Выездная политинформация продолжилась. Оказывается, армейцы перегнали на нашу сторону еще два железнодорожных состава с продовольствием. Начальный отрезок пути проходили с боем. Потом пошли вопросы о дальних связях. Как выяснилось, связь есть с двумя центрами – в Новороссийске и в Ростове. Краснодар выселяется в пригороды. А вот Ставрополь молчит. И что там творится, непонятно. Города-миллионники, центры имеют, но тоже в пригородах. Так, московский центр ныне в Химках. Ни помощи оттуда, ни толкового совета пока не поступало. Видать, идет первичная организация хоть какой-то системы. Потери везде колоссальны. А Туапсе? В Новороссийск всех вывезли, как и из Геленджика. Там справились быстро, людей осталось очень мало. Все в который раз притихли. А я понял, что мне самому нужно ехать в центр Сочи и смотреть расклад на месте. Не в моем характере сидеть и ждать. Тем более, что информации по сути нет, и взять мне ее неоткуда. Закрыта ли дорога и в каком она вообще состоянии? Продолжается эвакуация или уже закончена? А что творится подальше центра Сочи, в Дагомысе, например, или в Лазаревском? Есть общины типа нашей, то есть системные, а не стихийные. Если уж из Туапсе люди ушли в Новороссийск, так что же это получается, все побережье пустынно? Надо решить, как стартовать, на судне или машиной. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Нужно будет подумать, посоветоваться. Одни вопросы. Возникает куча версий, но все они про бабушку с гениталиями. Ульянов что-то говорил, Макшанцев дополнял, когда знал тему. И оба отвечали на вопросы, иногда спорят друг с другом. Я же слушал лишь краем, фиксируя только то, что мне действительно интересно. И думал о своем. А как там наука? Кто-то уже начал работу по обезвреживанию генетического оружия. Да и есть ли сама возможность принятия таких контрмер? И что за НЛО летают над горами? Это чьих рук дело? Пора выбираться за барьер. Нужны новые данные. Кстати, в следующий раз стоит полиционеров позвать на посиделки. У них свои источники. Тут я дал маху, не подумал вовремя. Сделаем на базе Орхидеи клуб, культурный, так сказать, центр округи. Решено. Экспедицию затеваю. Пробьюсь с МЧСовцами, вояками, может, замутим что совместное, если их это интересует. Хотя, пока что видно, спасатели работают более четко, более активно. У них дел хватает. Но ведь и армию понять можно. У всех свои задачи, которые, как я лично увидел на берегу, вполне актуальны и ничуть не изменились. Вон какие снаряды над морем летают. Значит, и сухопутные операции возможны. Или диверсионные. Так, пожалуй, точнее. Да и ладно. Отвечай за свой пост, а не рассуждая о вопросах стратегических. Так Макшанцев и действует. Сложный вечер подарил мне сложные эмоции и мысли. Тусняк вышел полезный, проветривающий. Жаль только, что замечательный шашлык пропадает. Невысок аппетит у людей после таких познаний. Шло время, постепенно гости и хозяева отвлеклись, разогрелись. Появилось слабое спиртное, заиграла тихая спокойная музыка. Люди расслабились. Невозможно постоянно жить в напряжении. Разошлись далеко за полночь. Еще с полчаса после отъезда гостей наши женщины, убирая со столов, перешептывались, делились впечатлениями. С новенькими поговорить так и не получилось. А ночью по Адлеру опять ударили Генкой.